Значит, Гмара в трактате Йома, она спрашивает такой вопрос. Написано в Гмаре, написано, стих говорит такой, что Нахлим чужие копают в его земле, где же его грозность? Да, и поэтому Ирмия не сказал по отношению Всевышнего слова Нура, грозный. Да, мы знаем, что у Всевышнего есть различные качества, которые он проявляется в мире. Качество, которое называется Нура, грозный, оно проявляется именно в храме. Оно проявляется именно в храме. Аризаль говорит, что Арон и Кодыш, да, ковчег. Арон — это те же противоположные буквы слова Нура, грозный. Так вот, пророк, у кого-то включен микрофон. У кого-то включен микрофон, Миша, если можно включить микрофон, было бы очень хорошо. Вот, так Арон, это... Отлично. Вот, Арон, значит, слово не запустил. Это качество называется Нура. Он должен был проявляться в храме. Когда разрушили храм, пророк Ирмия, который видел разрушение храма, он говорит, что да, то есть, чужие копаются в этом храме, а Ирмия Ротав, где твоя грозность? И то же самое Даниэль, там стих говорит про гвуру, про мощность, где, что да, не назывался вечно мощным. Потом прочти мужья Великого Собрания. И они сказали, что в стих написан грозен ты Всевышний в своем святилище и дает силу и мощь своему народу. Что это, значит, то есть Даниэль и Ирмия не могли назвать эти качества Всевышнего. Нура, грозность и мощность. Мудрецы Великого Собрания говорят, что это есть проявление грозности, проявление мощи Всевышнего. А иначе, как в Саахат, как одна овечка может выжить между 70 волками. Написано, то есть написана такая вещь, что раньше качество, да, то есть страх, трепет перед Всевышним, он исходил из храма. Там видно было его величие, мощь. А когда храм был разрушен, пророки не смогли это сделать, увидеть. Это то, что они сказали. Вот. А в результате пришли в Мудрецы Великого Собрания и сказали, что нет, напротив. Проявляется это качество через еврейский народ. То есть, если бы не мощность и грозность Всевышнего, то тогда бы как мог еврейский народ просуществовать среди 70 волков. 70 волков имеется в виду, понимаете, да, 70 народов, которые все нас ненавидят, все пытаются нас уничтожить. Здесь написано, да, вещь, которая, она как бы и радует, и пугает. Что теперь проявление мощи Всевышнего, оно связано с нами. Да, то есть то, что Ирмия и Даниэль не говорили этого качества, означает, что они этого не видели, то есть оно не проявлялось. Когда пришли мудрецы Великого Собрания, они сказали, мужья Великого Собрания сказали, что теперь это качество снова проявляется уже через нас. Наши со второго храма. Но это говорит, значит, Бет Алейвен, комментарий на Тору, он говорит такую вещь. Да, Всевышний обратился к Израилю во сне, это стихи Торы. Говорит ему Яков, Яков, сын, вот я. Главное, я твой Бог, Бог твоего отца, не бойся. Я сойду с тобой в Египет, то есть это говорится про пророчество, которое получил Яков перед спуском в Египет. Не бойся, я твой Бог, который спустится с тобой в Египет, и я тебя подниму. Да, так он и следующее еще. Здесь Яков получил, это как бы, я просто не привожу хазар, на самом деле это основано на словах мудрецов, понятно, не придумывают какие-то вещи, которые, ну, то есть от себя, это понятно, очевидно. Да, так он говорит, что здесь написано Якову страшное обещание, что Всевышний сказал, что теперь я буду вместе с тобой. Я вместе с тобой спущусь в Египет, я вместе с тобой поднимусь. Вся моя слава будет раскрываться только в мире чудесным образом, только через спасение евреев. И только, да, то есть, только таким образом будет прославляться мое имя. Если же евреи будут унижены, то и слава Всевышнего тоже будет сокрытие. Будет противоположность, не дай Бог, славу. Да, если спущусь с тобой в Египет, он говорит, значит, что я буду тоже опущен. Я с ними в бедствии. А когда я тебя вознесу, то в то же время станет, вознесется моя слава, и мы знаем, что все, да, то, что сказала Рахав Ерехо, да, сказала разведчикам, которых послал Йошуа, что все слышали, что Бог сделал в Египте, что Он сделал в Ямсуф и так далее. То есть, что такое? Все это самое, все слышали, все слышали, что произошло, что Бог сделал для вас с Египтом, что Бог для вас сделал с Ямсуф и так далее. То есть, слава Всевышнего теперь раскрывается только через нас. У нас прямая связь с этим. Да, и во время подъема, и во время спуска. Написано это самое, да, написано, что Нахузраден, он это самое, он, вы знаете, пришел в храм, еще говорим об этом, он пришел в храм и посланником Нахузнецера, и он увидел, как льется кровь Захарии. Он убил, я не буду подробности читать, сейчас говорить неуместно. Очень много людей, вначале взрослых, потом детей, женщин, детей. Младенцев. Потом до крови не успокаивался. Ну, он узнал, вначале спросил, что это за кровь. Они сказали, что это кровь пророка, которого здесь убили. Захария, он упрекал евреев в храме, они его прямо там убили. Вот. Значит, убил очень много людей, там, больше миллиона человек. Потом он стал кричать, если говорит, одного, за одного еврея столько крови пролито, то что же будет мне, который убил бы столько евреев? Чем он испугался и пошел, принял гиюр. То есть, что он увидел? Он увидел в смерти евреев проявление божественности. То, что мы говорим. Да? То есть, качество грозности проявляется через нас. И если, не дай Бог, да, то есть, если евреи опустились, то и, так сказать, то и Всевышнего тоже не видно. И таким, да, таким образом включен союз с еврейским народом. Как написано, что если будет это самое, да, будет соблюдать волю, то будет хорошо, если нет, то тогда все будет плохо. Так, да, как написано в песне Азину, в конце книги Дворим. Если бы народ был мудрым, то поняли бы, как может быть такое, что один преследует тысячу, а двое обратят бегство 10 тысяч. Если бы не предал их оплот, и Господь их не отдал. И, в общем-то, для многих это, да, было показателем божественности. Многие от этого пробуждались и видели в этом божественность. Мара рассказывает, что Раби Йошуа бен Хананья, он находился в дворце императора римского, И там был какой-то христианин или какой-то еще философ такого плана. Значит, что-то он показал жестом, этот христианин, показал жестом: вы народ, от которого вернулся ваш Господь. Мудрец он показал обратно. И все еще у десницы распростерта над нами. Дальше написано, что император спросил у того Мина, что он тебе показал. Он говорит, я не знаю, ах, ты не понимаешь язык жестов, и ты лезешь в спор. В общем, этого человека убили. Спросил Йошуа бен Хананья, что ему показал. Он говорит, я ему показал, что до сих пор еще его десница, то есть десница, это правая рука, как бы вознесенная для наказания. То есть до сих пор еще гнев не успокоен. Скоро еще его рука вознесена над нами, чтобы нас наказывать. И кто знает историю, то он знает, что последние 2000 лет еврейская кровь проливается, как вода. Посмотрите историю любой общины. Я имею в виду старых общин. Брест, я только видел историю города Бреста. Можно спокойно брать общины Бреста или что-нибудь такое. В Гугле почитать, сколько раз врезали всю общину Бреста. Есть еще другие места, да, так оно было. Еврейские общины, еврейская кровь проливалась, как вода. Никому не было бы у нее дела. Вот. То есть, когда мы находимся внизу, то и слава Всевышнего находится внизу. Она не проявляется. Все, что происходит с нами, это раскрытие, как бы, истории Всевышнего. Если мы ведем себя хорошо, если мы поднимаемся, если мы это самое, это слава, то и слава Всевышнего возрастает. Если, не Бог, мы ведем себя хуже, то и, соответственно, как бы, да, про Всевышнего все забывают. Написано, стих Ирмияу говорит так. Кто бы сделал мою голову водой, а мои глаза источником слез? Я бы плакал днем и ночью мертвых моего народа. Мы с вами говорили на прошлом, это самое, на прошлом уроке про 9 Тамуза. Плач означает безысходность, когда мы не видим продолжения. Да, то есть, как бы, глубина страдания в том, что я не знаю, куда мне, да, мне не хватает, не знаю, как дальше продолжать. То есть, да, так, мудрецы говорят, что зима, слезы, это тоже корень шедума, смесь. Слезы, они как бы затушевывают зрение, да, нам ничего не видно. То есть, когда путь, как, да, то есть, путь, когда путь потерян, когда человек в полном вмешательстве, то это, как бы, выражение этого плач. Мы говорили в прошлый раз, что тот плач, который был напрасным из-за того, что мы не видели продолжение в земле Израиля, вступлением его является плач 9 ава. Именно это, как бы, да, то есть это есть причина, почему 9 ава называется Моэдом. Называется Моэд, это праздник. Очень странно, почему 9 ава называется Моэдом. На самом деле, да, то есть, Гигатеха, Крала Моэд, назвал меня Моэд праздником. Слово Моэд на самом деле переводится как цель. Все праздники, они скрывают будущее. То есть, да, скажем, мораль, он когда объясняет про Ируф Тавшин, то есть Ируф, который позволяет нам варить и готовить с праздника, с Йом Това на Шаббат. Он объясняет, что Йом Тов, он, как бы, это то, что, так сказать, то время, когда переход между наградой и историей этого мира. Все праздники, они как бы показывают, что, то есть, цель, которую мы хотим достигнуть в этом мире, кроме Шаббата. Шаббат он называется мой. Шаббат это как бы проявление будущего мира в этом мире. А праздники это их корень в днях Машиаха. То есть все они устремлены, показывают, так сказать, устремлены в эти дни, в дни Машиаха. И их святость, она идет оттуда. Поэтому и называется Моэд. Что касается 9 ава, то тут, да, тут мы говорили, что на самом деле это должен был большой праздник. Сегодня его нету. Но наш плащ 9 ава, да, наше страдание 9 ава, это именно то, что и исправляет эту ошибку, и то, что приведет, в конце концов, к приходу Машиаха, как я вам говорил, Мидраши. Мидраши рассказывает, надо Мидраши построить нашу традицию 9 ава. Рассказывает о том, что один еврей пахал землю, и он пришел мусульманин, Исмаилит, сказал ему, что ты пашешь, не знаешь, что сожгли ваш храм. Тот сел, стал плакать, и плакал до полудня. Как не пришел опять Ишмаэль и сказал ему, что ты плачешь? Уже родился ваш Машиах. Я говорил ему, что Машиах до сих пор не родился. Может, родился, мы не знаем. Но в любом случае, с тех пор прошло уже много сотен лет. Да, то есть 2000 лет. Почти 2000 лет. И до сих пор
Машеха не было. Но ответ Машеха сказал, что этот плач, это страдание, оно порождает Машеха. То есть Моэд, да, назначение 9 ава, это направленность на Машеха, самого Машеха. Что мы хотели сказать? То есть мы наша тема, что мы сказали, что настолько был разрушен храм, то качество Всевышнего, грозность, могущество, они проявляются через нас. Проявляться они могут по-разному, либо когда мы в расцвете, что редко бывает. Они проявляются воочию, напрямую, все видят. Если мы в падении, то косвенно. То есть наше чудесное спасение, несмотря на то, что ситуация как бы, вроде бы полного уничтожения. То, что мы все равно выживаем, так проявляется теперь это качество грозности и могущества, которое когда-то было в храме. Само по себе одна из причин, почему мы должны плакать об отсутствии храма. Написано, когда Титус пришел в храм, он вошел в храм, он взял меч и прунул порохот. Порох — это ткань, занавес, который отделяет святая от святой святых. И оттуда пошла кровь. Написано в Гемаре, что он считал, что он как будто убил его самого. Не знаю, что там дальше было. Вопрос, что нам мудрецы хотят сказать этим? Что это значит? Для чего Всевышний сделал это чудо? Для чего Всевышний сделал это чудо? Да, ответ он такой. Когда человек, то он умирает. Умерший человек, чем отличается от живого? У него отходит его душа, его духовная составляющая. Остаются какие-то низкие планы. А главная духовная составляющая от него отходит. Ну там, процесс, еще 7 дней, ну не важно, когда уже то есть, радикальное изменение происходит сразу после смерти. Это однозначно. Если говорить, что это деление, 7 дней, 30 дней, год, вот. Есть Йорцер, но все-таки они это вещи значит несущественно. Вот. Так это то, что подумал Титус. Вы понимаете, его фраза, она содержит внутренний парадокс. Что значит? Если он считает, что он есть, то как можно его убить? Что значит, он решил, что он убил, как будто бы он убил его самого? Так это может быть. Так вот, ответ он такой, что понятно, что весь мир имеет какую-то структуру. Может быть, весь мир разрушен или нет? Это вопрос. И в Маре написано, что это было под сомнением с того момента, до того момента, пока евреи не получили Тору. Когда евреи получили Тору, что они сами тогда... Тогда творение, оно получило свое, так сказать, постоянное существование. И минимальное существование творения, оно будет всегда, это понятно, это заверено. Вопрос, какое существование будет? Тело, жизнь, возьмем человека. Жизнь человека, она может происходить очень по-разному. Когда-то, скажем, времена там Танаха, мы видим, что люди были сумасшедшие мощные, сумасшедшие умные, способны во всех отношениях. Да, их сила жизни была намного больше, чем наша. Во всех отношениях. От чего это зависит? Зависит от того, насколько в тело входит душа, грубо говоря. Я не даю подробности, понимаете, в смысле. Насколько в тело входит душа. Написано, скажем, что в храме, что коны в храме, они были намного более быстрые и более внимательные, чем в других местах другие люди. Поэтому там есть некоторое постановление, которое к коганам в храме не относится. Запретом мудрецов, когда мы опасались, что человек раздевает, что-то неловко сделает, они к ним не относятся, скажем, там, по поводу того, там, чтобы постановление не поливать муку горячего, чтобы не было перед Песхом, чтобы не было закисление, чтобы не получился самец. А в храме этого не было. Почему? Потому что к ним они внимательны, они расторопные, они не допустят окисления. Ну вот, так мы видим, что жизненность человека, она относится, то есть она может изменяться, да, это может быть сильная, интенсивная вещь, это может быть слабая, может быть чуть слабая. Также, да, простой человек, он себя хорошо чувствует, если он полон силы и энергии, тогда он намного более дееспособный, да, его жизнь происходит намного более интенсивно. Человек, не дай бог, плохо себя чувствует, если он слабый, если он, да, то тогда его жизнь протекает очень тихо и слабо. Итак, то же самое, да, в отношениях между людьми. Может быть интенсивные отношения, может быть более слабые отношения, может быть холодные отношения и так далее. То, что касается только решения Титуса, то ответ он такой, что Всевышний, он понял одну вещь, что святость Всевышнего ушла с земли. Да, что он, то есть как будто бы это мертвое тело. Ясно, что он не это самое. Ясно, что он не входил в диалектику, что именно какие аспекты, насколько сильно, насколько слабо. То есть все-таки святость земли Израиля, даже в совершении храма, это больше, чем то, что происходило с нами при изгнании земли Израиля, и то, что там происходило в средние века, что больше там происходит сейчас. Известно слова Вильнского Гаона, который сравнивает судьбу еврейского народа с человеком. Когда бы храмы напоминали живое тело, когда был храм разрушен, как будто бы мы умерли, а изгнание – это могила, то, что нас заключали гои, это то же самое, черви в могиле, которые принес страдания, и так далее. То есть мы видим, что это самое, что интенсивность жизни, она может быть совершенно разная. То, что Титус решил, что он убил Всевышнего, это модель, которую он видит перед глазами. Что Хилюль Ашем, осквернение имени Всевышнего, настолько великое, что Всевышний как бы шел на небо. Связь между, подобно смерти человека, связь между духовными планами и земными очень-очень слабая. Само слово Хилюль Ашем, оно происходит от этого. Хилюль – слово халаль, труп. А труп имеет тот же корень, что и пустой. Да, пустое – это самое. Пустота – это место, которое скрыло, пустое пространство. Труп – это как бы пустое пространство, где вышла душа. Хилюль Ашем, который понял Титус, то же самое. Свято состало это место. Понятно, что опять-таки с аспектом мы знаем, что есть какой-то Всевышний на западной стене. И так далее. То, что произошло. Как это выглядит? Да, последствия этого огромное количество. Можете представить себе, да, то, что мы должны представлять, когда мы 9 ава, мы сидим в трауре, мы должны представлять, как будто бы мертвый находится перед нами. То есть все, что происходит с нами, все, да, сколько, я говорю, сколько известных крови пролилось, сколько это самое. Это все. То есть все же знают, что мы дети Всевышнего, все знают, что мы народ Всевышнего. Даже те, кто отрицает, те, кто это Новый Завет, все знают, они сами понимают, что они врут. Они сами понимают, что на самом деле это все, то есть они сами себя обманывают, поэтому они нас так ненавидят. То есть основная причина их ненависти заключается именно в этом. Что они сами понимают, что все их утверждения о, так сказать, наши это самое, о том, что сейчас Новый Завет, и что Всевышний состав, потому что все это все сказки, все про него. Мы его дети, мы его, так сказать, он с нами. И поэтому, еще раз, поэтому они нас ненавидят, нас убивают. Но то, что это возможно, это только потому, что как бы, не дай бог, Всевышний выглядит, как будто бы он, да, как будто бы его нет, как будто бы Хилюль Ашем, то, что называется Хилюль Ашем. Так это выглядит. Мудрецы говорят, очень, это, что в словах мудрецов есть, про храм есть два слова. Есть Эйхаль, есть Бет-Амикдаш. Халь это замок, а Бет-Амикдаш это храм. Значит, храмом называется все, вся территория в целом. Поэты говорят, что он разрушил, да, разрушил Бет-Амикдаш. А в нескольких местах слава мудрецов. И сожгло относится к, сжечь относится к дворцу. Например, наверняка вы будете учить 9 Ава, слова из трактата Гиссенша. Скромность Рава Захарии, сына Авкуласа, разрушила наш дом и сожгла наш дворец, и знала нас из нашей земли. Да, это история с камцем и баркамцем. Просто сами слова. Разрушила наш дом и сожгла наш дворец. Значит, когда мы говорим про байт, про дом, то это место соединения. То есть так всегда, да, там. В данном конкретном случае. Ну так в своем языке дом это место, где соединяется. Дом. Дом. Такой дом. Да, то есть дом означает соединение. Бет-Амикдаш это место, где должны были соединяться община Израиля, то есть еврейский, так сказать, духовная составляющая со Всевышним. И, как известно, это показывает Керувим. Вы знаете, стояли два огромных Херувима, два огромных скульптуры в виде ребенка, в виде детей, мальчика и девочки с крыльями. Другой стороны, то сказать, что раскрывается слава Всевышнего. Да, как есть пророк Имя говорит, место святилища Всевышнего. Святилище нашего престол славы. Есть это самое. Мы такое поем, скажем, мы поем, ну, мизмор, который мы говорим при движении шаббата. Когда мы принимаем шаббат, мы говорим один из последних мизморим перед псалмов перед Лихадади. А в его дворце все гласит кого? Лихало куло омер кого? Да, то есть Эйхаль, дворец, я беру дворец, я не знаю, как это правильно. Да, все говорит славу. Понятно, что там проявляются разные аспекты имени Всевышнего. Гематрия, слово Эйхаль, это тоже слово, которое означает Господь. А да, от корня господина, от корня Адуни. Я не хочу произносить, но понимаете, что говорится, да? То есть это показывает, что там проявляется, то есть это имя, которое отвечает за славу Всевышнего, за царство. А по поводу храма написано то, что мы говорили, что по поводу храма это место, где проявлялось его качество, называется грозность. И, соответственно, да, то есть это качество, которое должно вызывать трепет. Трепет перед ним. На языке мудрецов называется тиферет. То есть в храме проявлялись два разных качества. Противоположность зданию, то есть соединению, соединение с этим языком называется хибур. Противоположность с этим языком называется хурбан, разрушение. То есть, соответственно, к тому, что относится к дому, соединению между Всевышним и еврейским народом, то, что это байт, да, противоположность этому хурбан, разрушение. А противоположность тому, что называется раскрытие славы Всевышнего, это можно выучить другого стиха. Ишаяу пророчество говорит, что то самое. Он обещает им, что мы из святого языка, например, тиферет, я сказал, да, это тиферет, это качество, которое вызывает уважение, почесть. Противоположность ему эфер, тот же корень. Ну, как бы те же буквы, те же буквы корня. Пепел, да? Так, Ишайя, скажем, он обещает, что мы наделим скорбящих, скорбящих Циона, Ишияу 61, 3 стих. Наделить скорбящих Циона, дать им великолепие вместо пепла. ПР вместо это самое, ПР великолепие вместо эфер. Для как бы аннулировать, уничтожить славу означает, то есть нет большего уничтожения, чем сожжение. Сожжение означает, что эта вещь как бы она, выражение слова пепел, пепел выражает ничто. Он стал полным ничего, да? Я говорю, сжечь, дворец, рехаль, это символизирует, что слава Всевышнего ушла и больше не существует. Соответственно, когда Ирмияу хочет, Ишияу здесь хочет утешить скорбящих о Ционе, о храме, то он говорит, что, мы, что вместо пепла пеплом посыпали голову скорбящих. Опять-таки, да, что это символизирует? Что это символизирует, что я, да, я не чувствую, как бы без этого я у меня нет никакого достоинства. Я полный ничего. Я ничего из себя не представляю. Это пепел на голове. Посыпает себя пеплом. Самый, меня обещает, что, еще я, извините, обещает, что, что те, кто скорбят на Циону, то вместо, что он даст им великолепие вместо пепла. Так вот, значит, да, то есть эти слова мудрецов, которые говорят, что разрушил наш дом, означает разрушение и поломку соединения между Всевышним и народом Израиля. Кровь, которую я вам говорил. Кровь, которая вышла из споров. А сжечь наш дворец, это означает стереть славу Всевышнего, да, убрать ее с этого мира. Гмара говорит такую историю, Гмара в Санедре. Второго. 300 мулов, вооруженных железными молотами для рубки металла, послал Навнецер на Навзродану. Человек Навнецер, это был царь, а Навзродан был его военачальник. И все он их сломал об ворот Иерусалима. Гмара приводит стих. Да, Завладан испугался, где больше со мной было тоже с Санхерибом. Знаете, в свое время Санхериб окружил Иерусалим с армией в 180 тысяч солдат, и кончил он плохо. Да, Всевышний сделал чудо, и все они погибли, он тоже. Вышел голос с неба и сказал, Марвел Стик, сказал, прыгай на Завладан. И пришло время храму разрушенному, дворцу уничтожен. Опять. Храму разрушенному, стал Хурбан. Да, убрать соединение между Всевышним и еврейским народом, а дворцу уничтожен. У него оставался последний молот. Он ударил ручкой молотка, да, то есть даже не самим молотком, только ручкой, и дверь открылась. Значит, он прошел вперед, убивая всех на своем пути, пока не дошел до дворца. Зажег там огонь, дворец поднялся над землей. Он разжег огонь во дворце, да, и дворец поднялся над землей. На дворец нажали сверху рукой, и он опустился и сгорел. Гмара приводит, как сказано, словно давиние, и стоптал Господь, давиние местам, где давят виноград. Стоптал того Господь деву, дочь Иуды. На Назар вышел очень гордым, что вот они, да, таким с неба помогли, вот он пошел, царь ему поставил задачу, и он задачу выполнил, вышел город довольный, вышел голос с неба и сказал, ты убил убитый народ, уничтожил разрушенный храм, доставок толченую муку. Да, то есть ему сказали, что все, что сделал в материальном мире, это ничего не стоит. На самом деле все давно было разрушено в духовных планах, это только просто воплотилось материально. Как все в этом мире, да, воплощение материального. Духовного. То есть, да, все, весь процесс всегда идет сверху вниз, как я вам говорю, духовного, но материального. Мы сказали, что ты ничего не сделал, ты просто был куклой, был марионеткой, которая в руках Всевышнего сделала то, что было запланировано Просто то, есть то, что не то, что планировано, а то, что просто дата воплощения в материальном мире духовных процессов. Все остальные как животные, все остальные. Мы видим, что, я говорю, было отдельное постановление. То есть, кроме того, чтобы был уничтожен еврейский народ, кроме того, что должен быть разрушен храм, было еще отдельное постановление, отдельное действие, да, опустили дворец. Как бы, что это значит? Это значит следующую вещь. По-хорошему, по идее, слава Всевышнего должна быть выше всего этого. Да? Дворец поднялся на небо. Невозможно. Слава Всевышнего, она вещь абсолютная. Она не должна была быть уничтожена. Но что? Мы уже сказали в начале урока, что Всевышний привязал свою славу к нам. И теперь все зависит от нас. Если мы на низком уровне, если мы весь народ уничтожает и унижает, то не может быть, чтобы слава Всевышнего оставалась на месте. Она тоже будет. Она тоже исчезнет. Это был тот символ, который мудрецы говорят. Спустилась сверху рука, прижала его к земле, дворец, и он сгорел. То есть, еще раз показали, что слава Всевышнего и наша слава не могут быть оторваны. Они идут вместе. По решению Всевышнего. То, что мы говорили. Гемара в трактате Йома говорит очень интересную вещь. Написано, что когда римляне зашли в Халь, они увидели, что Крым внимается друг с другом. На самом деле, да, они обнимаются друг с другом. Это уже говорится не про... Это всех Крым уже не было. Не важно детали, это в втором храме. Мальчики, я говорю, они были мальчики и девочки, в виде мальчиков и девочек. Курин порог. Порог, это занавеска между святами, святой и святых. Там были мальчики и девочки. И, да, и гои, кто забежали в храм, чтобы грабить и рушить, увидели обнимающихся мальчиков и девочек. Они вынесли их на улицу, на все показания, на все видения, сказали. Это евреи, еще благословение, это благословение, проклятие, проклятие. Они занимаются такими делами. И тут же они их презрели. Сказано, все почитавшие презрели, стали презирать, это эхо. Презирать, потому что увидели ее срамоту. То есть что-то страшное, что-то невообразимое. Святая святых, которая предназначена только для еврейского народа. Заходит гой. Гой, вы понимаете, римские солдаты, да, там интеллект, вы понимаете, сколько и как бы о чем всех мыслей тоже знаете. Думаю, что можете представить, что русские солдаты вообще провести параллель. Так вот, они заходят туда и видят картину. Из того ни сего мальчик обнимается с девочкой. Что они должны были подумать? Что должно было еще прийти в голову? Они говорят, это еврейский, это самое, это еврейский народ, это их святая святых. Здесь это то, чем они занимаются, святой святых. Такие картинки они рисуют. На самом деле, мы знаем, что это не так. Спрашивают, да, наши учителя решоним. Мы знаем, что на самом деле положение керувим, оно зависит от состояния близости еврейского народа ко Всевышнему. Если евреи ведут себя хорошо, тогда керувим они поворачиваются к другому, да, ведут себя таким образом, символизируя близость еврейского народа и Всевышнего. А когда евреи ведут себя плохо, тогда наоборот, они должны быть отстранены один от другого. Что случилось? Почему вдруг они обнимаются вместе? Отвечает Ритво, один из наших учителей. Задай вопрос очевиден. Да? Это самый максимальный момент максимального ситуации. Максимально не делают волю Всевышнего. Они еще не сделали чего-то. Максимальное проявление максимального не делают волю Всевышнего. Поэтому сказано мудрецов, что когда они выполняют волю Всевышнего, то крувим они обращены один к другому. А если нет, то они отворачиваются друг другого. А тут мы видим наоборот, они обнимаются. Говорит Ритво имени Рейн, Каблеза Митц, книжка Ирейн. Говорит, что это тоже было чудо. Только чудом для зла. Чтобы всем открыть нашу срамоту. То есть Всевышний специально сделал чудо, чтобы нас опозорить. Он специально, несмотря на то, что законы должны были быть не такие, он специально показал гоям, Гоем, еще раз, не просто гоем, не философом, не это самое. Да, гоем это римским солдатом, которые, ну, не понимаете, какого уровня животного плана они были. Вот. Им он показал святой святых, как стоят мальчики и девочки обнимаются. И они поняли все правильно. Они сразу же прокомментировали, без долгих разговоров, рассуждений, да. Они поняли все хорошо. Они поняли именно то, что Всевышний хотел показать. Что это святой народ, это те, которых благословение, благословение, проклятие, проклятие. Посмотрите, чем занимается святой святых. То есть тот, у кого мы для этого читали, да, что обычно чудо делается для того, чтобы это сказать. Как я сказал в Беталии, чтобы Всевышний прославился через наше спасение. Разрушение храма это был позор до конца. Это было все. Да, до такой степени, что тот, у кого может быть сердце хоть как-то что-то чувствует, он должен разрываться на части. Святой святых они показали Гоем. Вот Гой зашли святой святых, и там они показали, как будто бы там происходит то, что Гой понимает, как самый последний низ. Да, самое последнее занятие. Это же значит, когда Гой мальчик с девочкой обнимается. У них нет всех этих высоких мотивов. Вот. То есть, в разрушении храма Всевышний сделал специальное чудо. Это был святой святых, да, это место, где, я говорю, где должна раскрыться слава Всевышнего. Он сделал специальное чудо, чтобы показать наш позор во всем мире. То есть, ну, как бы, мы так мы говорим, думаю, это все понятно, да. То есть мы сказали, что Всевышний связал свою славу с нашей славой. Это чудо тоже показывает связь между еврейским народом и Шхиной и его славой. Мы позорили Всевышнего своими неправильными поступками. Привели к тому, что он был вынужден был разрушить храм. Соответственно, он опозорил, ну, то есть, вы понимаете, да, то святая святых это позор нашей Всевышнего вместе. Максимум, то есть опустить до максимума, который возможен. И тем не менее, то есть как бы закон остался законом, Всевышний сказал, что наша, моя слава и ваша слава будут идти вместе. Соответственно, да, соответственно, это наша ответственность, наша судьба. От нас зависит раскрытие славы или, дай Бог, позор Всевышнего. Да, то есть мы видим, что когда мы плачем по разрушению храма, мы плачем о нашем позоре, позоре Всевышнего. Это как бы то, что нужно постоянно вспоминать. Что если наш отец выглядит как мертвый, то его дети, то есть, да, то есть его дети, это дети мертвого отца. С ним можно делать все, что угодно. Да, с ним можно просить все, что угодно. То, что сегодня мы видим, евреев во всем, чем хочешь, когда-то братья уничтожили целый город за то, что изнасиловали Дину. Когда Яков ему сделал замечание, ближе постоянно опасность, они ему сказали, что наша дочка, наша сестра будет так выступать. Это уничтожили целый город. Сегодня никто не рвет рубахи, никто не уничтожает никого. Да, это дети, да, то есть тогда это была только дочь Якова. Тогда еще не было раскрыто то, что мы сейчас говорим. Тогда это было только дочь Якова. Сегодня это сыновья и дети Израиля. Дети Всевышнего. Да, то есть все, что мы видим, куда евреи попали. Все нижайшие уровни, которых мы встречаем евреев. Всех отношений. Тот, кто это понимает, то он не может спокойно. Он не может спать спокойно, если честно говоря. Дети Всевышнего. Дети Всевышнего, да, дети царя. То, что они докатились до кого-нибудь, только по простой причине папа их оставил. Мертвый папа не воспитывает своих детей. Когда Всевышний был жив, да, так он наказывал. Он это сам, он послал пророков. Он пытался делать все, что мог сделать. Когда отец мертвый, все, тишина. Некому. Некому пробудить, некому сказать, некому нет ничего. Но надо рассказать следующую историю. Значит, Фирмияу, Сифирмияу, консерт, это Гмара в Хагиге. Гей, Амудбет, пятая страничка, вторая сторона. Если вы же не послушаетесь вы этого, то будет моя душа плакать, сокрытая из-за гордости вашей, из-за вашей славы. Слезы прольются из моих глаз и войдут и зальют глаза мои слезами, потому что взято плен стада Господня, как говорится Ирмияу. То есть Всевышний будет плакать, если вы меня не будете слушать, тогда мне придется плакать, потому что будет взято в плен стадо Господне. Сказал Шмуль, Сирине, место сутворца, которое называется сокрытие. Сейчас я просто напомню вести. Если не послушаете этого, то будет моя душа плакать в сокрытии. Из-за отнятого с гордости. Да? Так вот, говорит, то самое, есть такое место в своем речи, которое называется сокрытие. А что значит из-за гордости? Сказал Шмуль, как из-за гордости евреев, которое было забрано у них и отдано народу идолопоклонникам. Шмуль Нахмани говорит, из-за гордости Небесного Царства, которое отобрано. Да, то есть, не знаю, про кого конкретно имеется в виду, место понятно, что эти вещи связаны, как мы только что говорили. Но раз спрашивает, разве есть плач перед Всевышним? Разве есть такое понятие, что Всевышний плачет? Ведь написано, сказал Рав Папа, что нет грусти перед Всевышним. Как сказано, спасу силы и радость обитали. Вот, Дивеямим, первая часть, 16-27. Иногда говорит, нет. Мурай говорит, смотри, во внутренних помещениях есть плач, а во внешних сила и радость. Наоборот, извините, наоборот. Во внутренних помещениях радость, а во внешних есть понятие плача. Мурай, во внутренних нету грусти. Я тоже две версии, я объясняю версию, которая принята. Как основная это версия Рабейну Ханани. Если вы говорите в Гмаре, то там будет наоборот. Смотрите, Рабейну Ханани, там это будет тот самый. Это версия. А что, если нет, разве нету грусти во внутренних помещениях? Сказано Ишаяу, Господь Бог армии призвал в тот день плакать и сетовать, и вырывать волосы, и перепрясться в ретище. Да, то есть мы видим, что да, плачет. Всевышний призвал плакать и вести себя как в полном трауре. Говорит, мы отличаемся разрушение храма, во времена которого плакали даже ангелы мира. И сказано, вот сильно их кричат на улицах ангелы мира горько плачут. То есть мы сказали так, что обычно во внутренних помещениях нету плача. Плач только во внешних помещениях. Вот, там есть понятие, то есть, как бы, в внешних помещениях есть понятие сокрытия, да, можно это самое. Скрыться можно, это самое, да, то есть, плакать, значит, закрыться, радоваться, это расширять, да, раскрыться, наоборот. То есть, правильно, извините, я просто не знаю. В внешних помещениях там есть понятие плач, это сжимание, скрытие, как бы, это самое, да, это плач, это, плач, когда мы говорим про Всевышний, плач означает, что не Всевышний перестает много давать, да, давать изобилие. Радость, наоборот, Всевышний дает изобилие, он расширяется. Радость это расширение, дает много изобилия. Однако все это говорится только про открытые места. Когда мы говорим про сокрытие, то есть скрытые места, как говорит Мара, да, там, то есть там никогда не бывает, там всегда радость. То есть глубоко-глубоко там как бы все, всегда все в порядке. То есть те места, которые как бы духовная часть управления миром, которые отвечают за себя, там все в порядке, просто оттуда идет управление, оно ведет в соответствии с поступками людей. Это то, что происходит. Отличается от этого разрушения храма, что плащ был даже во внутренних местах. Так что это самое, да, то есть объясняет Рабейну Хананель, что значит Всевышний призвал, Господь войск призвал плакать в тот день. Что он приказал остановить тот день для плача. Это то, что мы хотели сказать для сегодня в начале урока. Что на самом деле, в обычные дни есть обычное управление мира, которое принято для законов этого мира. Праздники, они установлены в память о чудесах, которые были, так сказать, были раскрытием более глубоких вещей. Это праздник. Поэтому все праздники Зехер Йециат Мицраим. Это воспоминание о выходе из Египта. И то самое, да? А это называется Моадим, потому что выход из Египта у него была цель. Написано в стихе, привести на землю Израиля, построить там и там быть с нами. Это цель выхода из Египта, которая еще не достигнута. В любом случае, праздники, они как бы об этом напоминали. Например, выход из Египта, соответственно, о той цели, которую мы ждем. Так вот, да, так сказать, в 9 ава, он с одной стороны, это пост, страшный пост, с другой стороны называется Моэд. Это как бы такой день, который, то, что я хотел сказать вначале, что это день, который находится, имеет две сходных черты, два аспекта. Назначь день на все поколения означает, то есть назовите Моэд, означает, что, с одной стороны, противоположность праздника, потому что написано праздником для плача. Моэд всегда назначен день Моэд для плача и траура. Это отличается от праздников. С другой стороны, то, что мы сказали, что этот плач, это соответствует тому, что происходит в внутренних помещениях. То есть, кто-то слышит, да, то есть праздники, известно, что праздники, там необходимо радовать, да, то есть заповедь праздники радоваться. Мы сегодня слышали, что в внутренних домах Всевышнего всегда радость. Так как в праздники проявляются более глубокие вещи, более глубокие, да, планы, более высокие планы, то, соответственно, как я вам говорю, любая заповедь дня – это, естественно, реакция на происходящий духовный процесс. И, соответственно, праздник нужно радоваться, потому что проявляется то, что происходит во внутренних помещениях, так сказать, да, у Всевышнего. Там всегда радость. 9 ава – это тоже праздник. Но праздник другой, праздник плача и траура. Почему? Потому что даже в тех местах, где обычно радость, 9 ава – тоже плач. Тоже это самое. Соответственно, мы ведем себя опять соответствует, да, то есть тому, что происходит наверху. И в 9 ава тоже были чудеса, как мы видели. И рука опустила храм, и у Титуса пошла кровь из пороха. И еще много, да, то есть было много-много, гои нашли обнявшихся кровью. 9 ава тоже чудеса, как были в празднике. Только это чудеса совсем другого плана. Противоположность тому, что должно быть праздник. Это чудеса, которые показывают нам, да, то есть горе, которые должны вызвать у нас плач. Так вот, да, это Сабат. Я закончу. То есть, ну, то, с чего я начал, тем я закончу. Что на самом деле, 9 ава, это как бы это праздник. Только как бы как негатив. Мы должны, да, везде плач, в внутренних домах Всевышнего плач. Мы тоже должны плакать как реакция на происходящее наверху события. Этим самым мы приближаем приход Машиха. То есть то, что должно было быть как напрямую, 9 ава должен быть большой праздник, как я говорил, 17-го Тамуза. Большой праздник, да, этот праздник будет в будущем. Свет этого праздника, он проявляется сейчас как негатив. Из него вышло 9 ава. То, что, да, вместо радости мы сейчас плачем. И этим точно так же, как во время праздника, наш радостный праздник, мы делаем определенное исправление, так сказать, и мы приближаем Машеха тем, что мы радуемся. Точно так же 9 ава мы, так сказать, соответствуем тому, что происходит наверху, и мы тоже приближаем Машеха. Это наш, так сказать, это наш праздник, который сегодня 9 ава. Это тот праздник, который мы достоились за то, что мы плакали в пустыне напрасно. Я говорю, то есть как бы нам на самом деле вопрос наоборот, почему мы не плачем? Мы должны плакать каждый день по-хорошему. Да? Нормальный человек, который с нормальным сердцем, должен плакать каждый день и покаяться. А мы даже для того не можем заставить себя плакать. Почему? В чем дело? Это то, что я сказал, что да, то есть как бы это зависит от силы жизненности. С того, как храм разрушен, с того, как все хуже, 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 жизнь с нас уходит. Мы просто наше состояние близко к полумертву. Мы очень далеки от того, что называется человек. Что называется человек. Мы мало чувствительны плохо развитым мышлением. Да? То есть мы очень близки к состоянию мертвого. По этой причине нам тяжело заставить себя плакать. Если бы человек себя пробудил хоть немножко, подумал, я говорю, только представить, сколько евреев вообще далеки от Торы, сколько евреев они. Полный позор для того, кто их отец. Это наши братья, да. И как мы сами, насколько мы сами позорим Всевышнего. Как весь мир кричит. Пример, который можно привести, когда лежит мертвый, его все пинают ногами. И там бронят, плюют, позорят. И он ничего не может реагировать. Это что-то подобное тому, что происходит в этом мире со Всевышним. Его позорят со всех сторон. Не важно, что там всех тянет на религию, какие-то там говорят божественные вещи. На самом деле, все, что то есть весь мир, это полное противоположность тому, что Всевышний хотел. Я вам все время говорю, что слава царя проявляется в том, что человек выполняет, то есть, что подчиненный выполняет его волю, потому что он приказал. Все, что делается, потому что я так считаю, это позор твой, значит царя нет, я царь. Весь мир, он делает все, что он хочет, потому что он так считает. Ему так кажется разумным, правильным и так далее. Да? Весь мир, и все, что большинство, что делается, понимаете, разврат, грабеж, убийство. Весь мир позорит Всевышнего со всех сторон, как это угодно нашего отца. И, к сожалению, большинство наших братьев, они к этому тоже причастны. Нет ничего, у нас нет ничего, нету храма, у нас Тора очень тяжело понять, очень тяжело знать каждый закон, как воистину, как он действительно, как. То есть, да, это говорит так, это говорит так, это говорит так. Ну, хорошо, что Всевышний говорит. Много вопросов, ответ на которых очень тяжело найти. Да, много разных течений, всех вещей, что мы самые святые, очень тяжело выбрать правильный путь. Тоже все знают. И многие, да, то есть многие, которые обвиняют евреев во всех этих самых, и, к сожалению, евреи действительно на низком уровне. Вот, и не всегда обвинения напрасны. Нам нечего сказать. Плач со всех сторон, плач афилу, даже во внутренних местах. То есть нет, действительно, мы в очень слабом состоянии. У нас нету сил, нету ума, нету сердца, ничего нет. Мы плохо молимся, мы плохо сами. Да? И это причина плакать на взрыв. Так мы понятно, что мы всего этого не делаем, да, мы живем своей жизнью, мы радуемся, там, все сейчас еще большая мысль радоваться, и так далее, и так далее, и так далее. Но хотя бы 9 ава, нам нужно пробудиться, нам нужно, для того, что Всевышний от нас хочет, наша мицва 9 ава, привыкнуть, представить себе, картину, то, что написано в море, это же не я говорю, как будто бы мертвый лежит перед нами, да, как, да, Титус когда был, думал, что он убил его самого, храма нет, Всевышний выглядит, как, не дай Бог, как мертвый. И все пинают, плюют его и его детей, и все, да, и никто не встает, никто не может защитить его славу. Его позорят со всех сторон. Его и нас. И мы сами, к сожалению, добавляем к этому позору и нас, и Всевышнего. Вот. И хотя бы, говорю, 9 ава пробудиться и плакать, действительно плакать, чтобы Всевышний вернул нам храм. И это вернет нам наши мозги, наши силы, мы сможем стать святыми людьми, мы нормальными хотя бы людьми, да, мы сможем быть людьми, которые ведут себя адекватно, ведут себя правильно. Без отношения, если мы это сможем сделать, так, в конце концов, когда-то все эти плащи, они приведут к тому, что это будет исполнено, идет на шейхе, будет там. Я всем считаю, желаю хорошо пройти 9 ава, надеюсь, что ему еще не придется. Без отношения, чтобы мы все встретили на шейхе. До завтра. Завтра у нас Аллаха.
Спасибо.
До свидания.
Благодарим вас сразу за урок. Спасибо огромное.